Здравствуйте. Мы начинаем программу телерадиокомпании «Эхо» «Беседы с Владыкой Павлом». Наш постоянный собеседник, патриарх экзарх всей Беларуси, митрополит Минский Заславский Павел. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы можете задавать ваши вопросы, позвонив по телефону, номер которого на ваших экранах. Но если позволите, я начну с такого вопроса. Владыка, вот в последнее время в разных местах, ну, скажем так, церковные люди выступали против появления на сцене, в литературе, в кино произведений, которые, по их мнению, оскорбляют чувства верующих. Вот значит ли это, что церковное сообщество хочет ввести некую жесткую цензуру в этом отношении? Хотя оппоненты выступают за то, чтобы за то, что творчество подразумевает некоторую свободу. Можно ли в диалоге с творческой интеллигенцией найти какой-то компромисс?
Вы знаете, что вообще вся наша жизнь, она выстроена, поскольку мы живем в обществе людей и самых разных убеждений, то у нас существует вот такое понятие, как уважение чувств, мыслей, убеждений других людей. И если у нас не будет вот такого чувства уважения друг к другу, то какой бы мы ни придумали лозунг, какое бы мы слово ни употребили, оно все равно будет приносить одному человеку какую-то свободу, а другому будет наносить какой-то ущерб или обиду. Вот, казалось бы, слово «свобода» — это настолько здорово, да? Человек свободный, живи свободно, действуй свободно, делай свободно, говори свободно. Но нельзя забывать, что у меня тоже есть такая же свобода, как и у вас. И если ваша свобода нахлёстывает на мою свободу, то это уже нарушение моей свободы. Как быть в таком случае? Поэтому, вы знаете, существует законодательство в каждом государстве, которое регулирует взаимоотношения людей в этом обществе, в этом государстве. И моя свобода никак не должна нарушать вашу свободу. Иначе моя свобода будет по отношению к вам произволом. Поэтому вот, существуют нормы взаимоотношений между людьми. Вот. И то же самое это и в светской, и в церковной жизни. Вот. Поэтому моя свобода не должна нарушать вашу свободу. Значит, здесь я должен себя как-то в чем-то где-то ограничивать, вот, и выражать свою свободу настолько, насколько она не будет нарушать другую личность и свободу. Мы всегда стремились к тому, чтобы приучить людей уважать и мысли, и чувства, убеждения, религиозные даже убеждения других людей. Вот. Есть норма в жизни человека не разрушать культуру, не разрушать добрые традиции. И надо сказать, что чем дальше человек уходит от Бога, тем больше ему хочется проявить свои какие-то внутренние качества. Вот. И, к сожалению, сегодня очень многие, даже политики, пользуются, вот, знаете, такими слабостями человеческой природы, страстями человеческой природы, которые бушуют в каждом из нас. Вот. И мы призываем к тому, чтобы жизнь была в мире и в согласии. И как вы сами понимаете, это начинается в семье каждого человека. Вот. И с самого раннего детства детишек учат к тому, чтобы уважали друг друга. Потому что любое нарушение моей свободы приводит к какому-то противостоянию, понимаете? И в обществе это выливает в открытое противоборство. И доходит это до пролития крови, и до войны, до войн. Войны ведь это тоже результат противостояния, да? Начинается в сердце человека это противостояние, а заканчивается на поле брани. Вот. И мы не за то, чтобы вводилась жесткая цензура, нет. Но если вы ставите спектакль какой-то, да, если вы пытаетесь реализовать произведение какого-то автора, вот, но используете те символы, те средства, которые не нарушали бы мою свободу, не вызывали бы у меня чувство недоумения, раздражения и даже гнева. Потому что часто в последнее время стали использовать религиозные символы в своих художественных произведениях или даже в своих спектаклях. Но для меня тот же символ религиозный, крест, это святыня. Точно так же, как для мусульман Коран, пророк Мухаммед. Вот для огромного количества людей вот религиозные символы, святые персонажи или святые люди, для нас это авторитет, для нас это святыня. Точно так же, как для коммунистов Ленин, там, основатели марксистско-ленинской теории, но для них это тоже святыня. Вот. И мы то же самое призываем и верующих людей не гнушаться над символами коммунистической идеологии, вот, над памятниками, там, бюстами Ленина. Да? Для многих людей это святыня, они жили этими убеждениями. Поэтому не надо над ними глумиться. Точно так же, как не надо глумиться над Кораном, над пророком Мухаммедом, так же, как над крестом, над святыми, над иконами. Но находите такие символы или предметы, которые не нарушали бы наши убеждения и не вызывали бы гнев и раздражение у многих людей. Иначе это будет приводить к противостоянию в обществе и, конечно, к пролитию крови в конечном итоге. Вот, что мы уже сегодня свидетельствуем многократно. К сожалению, некоторые люди используют религиозные символы для самоутверждения. Вот. Но мы в таких случаях всегда говорим, знаете, Бог поругаем не бывает. Что бы вы ни делали, как бы вы ни глумились над нашей святыней, над Богом вы никогда не надругаетесь. Он недоступен для вас. Ни для кого из людей. И поэтому, знаете, как в народе говорят, Богу не жарко и не холодно от того, что вы глумитесь. Но вы подумайте о своей душе. Мало того, что вы против людей или людей друг против друга настраиваете, вот, вы еще и вред наносите своей душе. И после смерти на страшном суде обязательно будет расплата и воздаяние каждому за свои деяния. Вот. Но чтобы наше общество жило в мире и согласии, мы говорим, друзья мои, ну давайте вот находить такие методы общения, которые не разрушали бы мою свободу, не глумились бы над нашими религиозными чувствами, иначе не будет мира и согласия в нашем обществе. Вот. Но мы совсем ведь недавно с вами были свидетелями так называемого панк-молебна, в кавычках. Это не что иное, как глумление над нашими православными святынями. Иконы рубили, глумились над ними, портили. Вот. Коран сжигали, над Мухаммедом смеялись, карикатуры. Зачем? Вы хотите самоутверждаться, но вы утверждаетесь не на этом, а на своем достоинстве. Да, вот изобретите какую-то, может быть, серьезную машину, там, агрегат. Вот, ну, сочините, напишите какое-то произведение, которое вдохновляло бы людей на добро. Но это же вызывает у людей чувство недоумения, чувство гнева, раздражительности. Вот. И это никак не приводит к мирному существованию людей, к мирному сожительству. Вот. Поэтому мы не за введение жесткой цензуры, но говорим, друзья мои, но имейте какой-то предел, ограничение, что ли, сами. Ну,
то есть нужна самоцензура?
Конечно, в первую очередь. Вот. А что это? Это дешевая попытка разыграть на этом свою какую-то популярность. Вот и все, самое дешевое. Она потом пройдет, и они забудут. Много ведь было хулителей имя Божьего, и глумителей различных. Но где они сегодня? Вот. Но в обществе это вызывает нестроение. Поэтому мы за то, чтобы ваша свобода не нарушала мою свободу. Точно так же, как мы за то, чтобы моя свобода не нарушала вашу свободу. Значит, должны быть какие-то вот такие выработанные. Они есть, эти нормы жизни. Да? Уважай другого человека. Не глумись над ним, не смейся. Вот. В этом случае будет мирная жизнь.
Все очень просто.
Конечно, все очень просто.
Благодарю вас, Владыка. Теперь вопрос наших зрителей. Наталья, 62 года, из Рязани. Два вопроса у нее. Во-первых, как поминать за упокой в 20-й праздник?
Вы знаете, вот у нас существует такая практика. На 20-е праздники мы публично не совершаем таких заупокойных служб. Но если у вас действительно какая-то памятная дата вашим близким усопшим, вот, надо просто подойти к священнику, попросить его. И нет категоричного запрета на совершение заупокойной литии или панихиды. Есть у нас ограничение, оно касается праздника Пасхи Христовой. Начиная с Великой Пятницы по Радоницу, вот, мы не совершаем заупокойных служб, вот, и не поминаем заупокойных, не совершаем заупокойных молитв и панихид. Почему? Потому что воскрес Христос из мертвых. И вот это торжество, победа в жизни над смертью, оно покрывает абсолютно все. Поэтому мы, да, поминаем этих, да, и вы можете прийти и вспомнить на молитве ваших усопших, но светлое Христово воскресение, оно покрывает абсолютно все. Вот, а в других случаях придите, просто скажите, потому что священнику попросите, скажите: батюшка, у меня вот у покойных вот таких-то, таких-то, сегодня памятная дата, если можно, помяните. Потому что священник, совершая проскомидию, то есть в первой части божественной литургии, он поминает, он все равно поминает и о покаянии, и о здравии. Вот, поэтому он просто помянет ваших близких, и все. Проблем никаких нет. Но для того, чтобы не умалять вот этот праздник господский, 20-й, да, великий праздник, у нас существует праздник, практика такая, мы опускаем вот такое публичное поминовение.
И второй вопрос от Натальи. Нужно ли жертвовать за исповедь?
Вы знаете, мы очень часто, особенно в последнее время, говорим, что вообще у нас цен, расценок в храмах нет и не может быть. Но все прекрасно понимаем, что все равно вот наш храм, он ведь, но если бы он состоял вот
материальный,
да, из духа, нематериальный был бы, конечно, все было бы гораздо проще. Но ведь надо включить электроэнергию, включить свет, чтобы было людям светло, чтобы было тепло, значит, надо включить отопление, чтобы было чисто, значит, надо пригласить кого-то, кто бы этот порядок навел в храме. Вот. Содержать надо храм. И на содержание храма нужны какие-то средства. Где их брать? Вот для того, чтобы содержать храм, содержать клир, содержать певчих, все это требует, конечно, материальных каких-то средств, которые необходимы для содержания храма. Поэтому мы говорим: друзья мои, мы приглашаем вас принять участие и пожертвовать какую-то сумму, возможную для вас, на содержание храма.
То есть получается, что это для себя?
Конечно. Когда, знаете, мне говорят, что, ну что, люди не могут прийти и вот так добровольно помыть полы, что ли? Я говорю: могут. Приходите. А вы знаете, а я не могу. Вы знаете, у меня работа, у меня семья, у меня дети и так далее. Ну вот видите, вы не можете. А вы придите. Приходите. А вы знаете, у меня тоже работа, а я плохо себя чувствую, а я болею. Ну, вот видите, вы на работе, вы плохо себя чувствуете, вы на работе. Ну, а кто будет тогда? Да? И поэтому мы должны кого-то принять, но, вы знаете, все заняты. А даже те, кто вроде бы и здоров, но готов, он говорит: вы знаете, я не могу бесплатно, у меня семья, у меня дети, их надо кормить, одевать. Как быть? Тогда и настоятель вынужден, естественно, применять общепринятые нормы. Значит, надо за работу людям платить. А где брать деньги? Поэтому, конечно, вот все, за все надо платить. Живем мы в таких условиях. Но что касается конкретно за исповедь, конечно, у нас все может быть и есть, и должно быть безвозмездно. Если вы даже хотите, я очень часто об этом говорю, Если вы хотите помолиться, помолиться за кого-то, если вы хотите заказать какой-то молебен, панихиду, совершил, чтобы священник какой-то требовал, подойдите, скажите: «Батюшка, я очень хочу, чтобы вы окрестили моего сына, дочь, там, ребенка, внука, чтобы вы обвенчали их». «Батюшка, ну денег нету, если можно, батюшка». Священник обязан вас и покрестить, и повенчать, и погребение совершить, и любое другое молитвословие он должен совершить безвозмездно. Если только священник откажется, вот сразу пишите жалобу в епархиальное управление на имя епархиального архиерея той или иной епархии. И такой священник, который вам откажет безвозмездно совершить, этот священник должен изгоняться из священного сана. И должен лишаться священного сана. Вот такие суровые у нас условия. Поэтому, а вы не стесняйтесь, если сегодня нет. Ну, батюшка, завтра, как будут деньги, я обязательно, я всегда приношу, я всегда жертвую. Понимаю, что нужны храмы и на содержание храма деньги. Вот поэтому это касается и за исповедь, конечно, и за исповедь, и за причастие. Все это бесплатно, безвозмездно. Господь сказал: «Даром получили, даром давайте». Вот такое было наставление Спасителя к апостолам, через апостолов каждому из нас, епископу и священникам. Но содержать храм все равно надо. Мы живем в таких условиях. Вот такая у нас ситуация, такое положение.
Благодарю вас. Вопрос от Инны из Могилева. Она интересуется, вот проповедовать православие могут только лишь священники? Или миряне тоже? Ведь вот она говорит, что апостол Петр говорил в послании, что надо быть готовым дать ответ любому вопрошающему.
Да и сам Спаситель Христос, основатель нашей церкви, он направляя, обращаясь к тем, кто его окружал, и своим ученикам, идите, апостолам говорил: «Идите, научите все языки, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Конечно, каждый христианин может проповедовать Евангелие. Но встает сразу вопрос: а вот смогу ли я проповедовать или нет? И вот вы обратите внимание, кто внимательно пребывает в храмах, кто посещает часто храмы, у нас существует три степени священства: диакон, священник и епископ. Вот. И обратите внимание, диакона рукополагает после евхаристического канона. Когда уже завершился евхаристический канон, совершается рукоположение во диакона. А священника рукополагают после херувимской песни. И священник уже принимает участие во время евхаристии. А вот во епископа рукополагают после малого входа перед Евангелием. И вот это очень такая содержательная символика. Перед Евангелием рукополагает епископа, тем самым епископу дается власть проповедовать Евангелие. Он уже в сане епископа стоит на литургии, и он обязан проповедовать Евангелие. Священник – совершитель таинств, и поэтому он после херувимской песни на евхаристическом каноне он уже принимает участие после хиротонии как совершитель священнодействия и таинств церкви. А диакон уже когда практически заканчивается литургия, поскольку он помогает священнику и епископу в совершении таинств церкви. Вот. Так что вот такая глубокая символика, она говорит о том, что каждому дается определенная степень участия в жизни церкви и в евхаристической церкви, в жизни церкви. Вот. Что касается проповеди Евангелия, конечно, если вы готовы, то пожалуйста. Мы все желаем друг другу здоровья. Мы все друг друга приветствуем и говорим: «Здравствуйте, я желаю вам здоровья». А если я вам желаю здоровья, значит, я могу принимать участие в том, чтобы вы были здоровы? Да. Так давайте тогда я вам буду делать и операцию. Хотите, аппендицит вырежу, хотите, грыжу, что хотите, да? Но пойдете вы ко мне лечиться. Если я, извините, конюх или я тракторист, вы ко мне не придете лечиться, правда? Вы мне не доверите свое тело, чтобы я какую-то, не дай бог, операцию там провел. Почему? Да потому что я не получил необходимых навыков, опыта, знания о человеческом организме. И я не смогу вам сделать правильную операцию. Точно так же и проповедник Евангелия. Как он может проповедовать человек Евангелие, если он, извините, всего два раза в жизни или один раз прочитал Евангелие? У меня был такой случай. Один из прихожан в Будапеште обращался ко мне и говорит: «Владыка, мне уже 74 года. Я, вы знаете, уже вот на склоне лет своих. Я хочу проповедовать Евангелие». Я говорю: «Хорошо, давайте. А что вы, как вы хотите проповедовать? Вы имеете какое-то знание о Евангелии?» «Да, я уже вот прочитал Евангелие. Я, посмотрите, все здесь пометил, о чем говорить, где». Я говорю: «А что вы еще, кроме Евангелия, прочитали?» И он мне показал одну книжку диакона Андрея Кураева и, знаете, несколько газет, вот такие периодики, да, вот таких из церковной жизни. И он готов уже идти проповедовать Евангелие. Слушайте. Я говорю: «Ну, вы понимаете, ну вот у нас священники получают систематическое богословское образование, они оканчивают или духовное училище, или семинарию, академию. И то они тогда, знаете, трепещут перед тем, как выйти на проповедь Евангелия. Они думают, а смогут ли они преподнести все, что необходимо, преподнести каждому человеку. А вы вот так вот, да?» Он говорит: «Да, я готов, я уже все, понимаете, да?» Вот какая-то такая самоуверенность. Он меня так убеждал. Я говорю: «Ну, давайте мы уже спросим самих прихожан, вот захотят они к вам прийти или нет?» Он говорит: «Нет, это вы, владыка, скажите, чтобы они приходили». Я говорю: «Нет, давайте я на собрании спрошу». И вот, знаете, так получилось, что у нас через несколько дней было общее собрание на приходе. И я говорю: «Братья и сестры, вот у нас есть человек, прихожанин, который хочет проповедовать Евангелие. Кто хочет прийти к нему на эти курсы изучения Священного Писания?» Там было человек, наверное, около 50, ни один не поднял руку. Я говорю: «Ну, вот видите как». Потому что они все его знают. И знают его, что вот он действительно Евангелие-то не знает. Чему он научит? То, что он им говорил, они все знают. Им это неинтересно. Вот поэтому, конечно, надо дать вопрошающему ответ. Но тут стоит вопрос: а смогу ли я правильно дать ответ? Даже любой человек, да? Поэтому мы иногда говорим, знаете, особенно когда идет речь о сектантах, потому что сектанты готовятся к проповеди, к дискуссии, особенно они сразу улавливают тех, кто плохо знает или мало знает Священного Писания, Священное Писание. Поэтому они знают, как обрабатывать этих людей. Поэтому вот с такими людьми им вообще не надо отвечать, даже если они задают вопросы. С сектантами дискутировать совершенно нет смысла. Опасно даже, да, особенно для начинающих. Вот. И поэтому, конечно, можно проповедовать, нужно, но вот церковь, уже оглядываясь на многовековой опыт своей жизни, говорит: лучшая проповедь Евангелия будет наша благочестивая, праведная, святая жизнь. Поэтому живите свято. Живите правильно и правильно. И тогда ваша жизнь – это будет проповедь Евангелия. А вот что касается даже самих апостолов, вы обратите внимание, когда они пошли на проповедь Евангелия? После сошествия Святого Духа в 50-й день. После воскресения Христова. А до этого даже апостолы, хотя они все время общались со Христом. В течение 3 лет они с ним ходили, они все видели, слышали. И даже они не рискнули выйти на проповедь Евангелия до сошествия Святого Духа. Вот когда их Дух Святой укрепил, вразумил, наставил их на всякую правду, вот тогда они пошли проповедовать Евангелие. Вот такой, знаете, рубеж выхода на проповедь у нас в современной жизни – это выпускной акт, когда вам вручают диплом об окончании высшего учебного заведения, семинарии или академии, и вот вам говорят: вот теперь вы можете идти проповедовать. А священник, который принимает сам, он обязан проповедовать. И епископ. И вот к ним уже применяются слова апостола Павла: «Горе мне, если я не благовествую». Моя это уже становится обязанность – благовествовать людям Евангелие. А для мирян могут: выходите, дерзайте, но будьте осторожны, потому что если вы научите неправильно, то вам будет очень сложно ответить пред Богом.
Сергей позвонил из Саратова, ему 36 лет. И, естественно, такой вопрос родительский. Существуют ли грехи родителей, за которые отвечают дети? Какие это грехи?
Не существует таких грехов, за которые отвечали бы их дети. Но существует другая ситуация. Точно так же, как и мы не отвечаем за прародительский грех Адама и Евы. Это его, как и каждого родителя, личный грех. Но вот что касается прародителей Адама и Евы, их грех, они как родоначальники человеческого рода, их грех изменил всю человеческую природу. И следствием греха прародителей стала болезнь и смерть. Но мы не отвечаем за грех прародителей Адама и Евы. Мы не несем никакую ответственность. Но на каждом из нас проявляется следствие этого грехопадения. Точно так же, как и наши родители. Мы не отвечаем пред Богом за их грех, но очень часто на детях проявляются следствия греха или грехов родителей. Это распутная, развратная жизнь, это алкоголизм, наркомания, пристрастие к каким-то другим грехам или порокам даже, страстям. Вот следствие очень часто проявляется на детях. Дети или больные, или склонны к каким-то таким же слабостям и грехам, которые совершали родители.
Можно ли сравнить это с наследственными болезнями?
Да, это и есть. Вот это следствие, наследственное проявление в детях бывает. Но ответственность за совершение греха или грехов родителей дети, конечно, не несут.
Мария из Брянска. Во время выноса плащаницы к ней нужно прикладываться натощак или все равно?
Но поскольку у нас вынос плащаницы совершается в Великую Пятницу, то Великая Пятница считается самая такая строгая во всех отношениях пятница. Это и воздержание в пище, это и особое настроение должно быть у каждого человека. И существует такая практика. Но вы знаете, что касается пищи, то мы всегда делаем поправку на здоровье, поправку на ветер, как мы говорим, да. Не каждый человек в состоянии вот такое длительное время оставаться без пищи. Но существует хорошая практика. Те, кто в силе, те, кто имеет такую возможность, они берут на себя такой подвиг. До выноса плащаницы не вкушают ничего. Вот. Но если здоровье позволяет, если у вас есть такая возможность, то попробуйте. Не получилось в прошлом году, попробуйте в этом году. Не получится в этом году. Вот. Но вот это еще одно такое, знаете, проявление, как и вообще во весь период, не только Великого Поста, а в каждый пост. Смогу я научиться управлять собой или нет? Вот хотел, но не получилось. Вот видите, опять я слабый, немощный. Да? Опять, Господи, помоги. Я начинаю понимать, что я немощный, слабый человек. Что я даже свои страсти, свои слабости человеческой природы не могу победить. С одной стороны, это чрезвычайно важно. И даже если мы осознаем и поймем, то осознание своей слабости – это уже начало спасительного пути. Да если еще осознание своих прежних каких-то проступков, грехов, то это уже начало спасения человека, начало спасительного пути. Вот, так что, я думаю, переживать не надо. Но есть такая практика, как я уже сказал, кто имеет возможность, кто бодр, силен здоровьем и духом, вот, и люди действительно воздерживаются до выноса плащаницы от вкушения пищи.
Звонок из Рязани от Марии. Сосед у нее общается с колдунами, грозит им всем. Вот как жить с таким рядом?
Но не связывайтесь с ним. Тем более, что если это сосед, вот, одно дело, знаете, если кто-то в семье занимается этим нечистым делом, вот это, конечно, беда, это трагедия и для самого человека, который занимается этими делами нечистыми, ну и, конечно, для близких людей. Но, вы знаете, я в таких случаях всегда вспоминаю слова апостола Павла, который говорил, идол в мире есть ничто. То есть точно так же, как и идол, и враг рода человеческого, и вот эти все колдуны, они могут действовать только на тех, кто им верит. А на тех, кто им не верит, колдуны на них не могут воздействовать. Тем более, что мы православные верующие люди, тем более, что мы каждый носим на себе нательный крестик, тем более, что мы совершаем утренние и вечерние молитвы, мы просим Бога, чтобы Господь нас охранил в течение и дня, и ночи от всех врагов, видимых и невидимых. Тем более, что мы принимаем участие в жизни Церкви, в наших святых таинствах, мы причащаемся телу и крови Христовой. И враг, даже враг рода человеческого, он не действует на людей, кто обращается к Богу и верит в Бога. Но он действует или через наши слабости, грехи, через наши страсти, через них очень легко действует, или наше согласие, участие в каких-то страстях, грехах, делах неподобных. Вот. Но вы, я всегда говорю, вспоминаю, и вы вспомните, когда совершил Господь изгнание бесов из гадаринских, бесноватых, помните? Вот, бесноватые и бесы, конечно, обратились ко Христу и говорят: мы знаем, кто ты, Сын Божий, только не посылай нас туда, в преисподнюю, где нам подобает быть, говорят они. Да, они даже знают, что их ожидает. Вот, а позволь нам войти в свиней. Даже в нечистые животные бесы не смогли войти без дозволения или разрешения Иисуса Христа. А уж в человека, конечно, они не смогут войти, если сам человек в них не поверит и не согласится, чтобы они орудовали в этом человеке. А орудовать они могут через наше нарушение заповеди, через наши грехи. Вот наш грех – это и есть для них хороший доступ, чтобы они могли действовать у нас. А если мы не верим в их действия или в даже в возможность их воздействовать на нас, то если мы еще и просим Господа, чтобы Господь нас сохранял от всех врагов, видимых и невидимых, то такие люди недоступны ни для колдунов и даже не для врага рода человеческого.
Благодарю вас, Владыка, за беседу.
Спасибо вам. Как всегда, дорогие друзья, желаю вам всего самого доброго. Пусть благословение Божие пребывает со всеми вами.